Здравствуйте, дорогие телезрители! Все мы с вами прекрасно знаем на собственном опыте, что на наше настроение влияет очень много факторов. Какое-то неосторожно брошенное слово может его испортить. И наоборот, доброе слово может нас вдохновить. Хорошая музыка может повысить наш тонус. Но та же музыка, только ли это сфера наших эмоций? Оказывается, отнюдь. Последние научные исследования свидетельствуют о более глубоком и всеобъемлющем влиянии на нас мира звуков. Об этом небольшой фрагмент научно-популярного фильма «Вода».
В 1995 году доктору Эмото Масару впервые удалось зафиксировать музыкальные впечатления воды. Ей дали послушать музыку, после чего стремительно заморозили и под микроскопом отчетливо увидели кристаллы, которые в результате образовала вода. Так выглядит музыка Баха. Моцарта. Бетховена. Тяжелый рок.
Иногда это всплески определенные эмоциональные, которые приводят к совершенно таким очень негативным результатом. Я не помню случая, когда на концерте классической музыки произошел бы вот такой отрицательный выброс эмоций.
Эксперименты показывают, что агрессия вызывает резкое изменение памяти воды. Такая вода может провоцировать агрессивные состояния у доселе спокойных людей.
Зло в плане взаимодействия, как ни странно, осуществляется легче и проще. По-видимому, это связано, в общем-то, с особой чувствительностью человека, который воспринимает негатив всегда острее.
Доктор Эмото провел еще один любопытный эксперимент. Поместил в 3 стеклянные банки рис, залил его водой. И каждый день в течение месяца говорил «спасибо» одной банке. «Ты дурак». Второй. А на третью не обращал внимания. Через месяц рис, которому говорили «спасибо», начал бродить, издавая сильный и приятный запах. Рис из второй банки почернел. А рис, на который не обращали внимания, начал загнивать. Доктор Эмото считает, что этот эксперимент преподносит очень важный урок, особенно по отношению к детям. Надо заботиться о них, дарить им внимание, разговаривать с ними. Наибольший вред наносит равнодушие.
У меня возникают фантастические гипотезы. Но они всегда опираются на практику.
Отец Георгий Кочетков в нашей телепрограмме, рассуждая с готовящимися к таинству крещения о христианстве и церкви.
Совсем не новый вопрос о том, что объединяет разные религии, и о том, что их разделяет. Это очень традиционный, старый вопрос. Он достаточно хорошо описан в литературе, но, правда, может быть, довольно специальный. Все-таки, такой не общедоступный, не популярный. В популярный легче прочитать идеи, связанные с тем, что, ну, коли есть вот эта общность какая-то на каком-то уровне, то, ну, значит, о чем спорить? Надо ли вообще о чем-то спорить? На самом деле надо, потому что кроме общих вещей, вот этого общего сектора веры, есть действительно существенные различия. Если возьмете авраамические религии, иудаизм, мусульманство, христианство, всех направлений, всех конфессий, то действительно это будет всегда то, что признает веру Авраама, то есть веру в единого Бога-творца, при том, что этот Бог называется Богом Авраама. Потому что определение Богу дать нельзя, можно только показать как бы пальцем. Вот я верю в того Бога, в который открылся Авраам. Как огонь поедающий или как наш вседержитель. И это лишь указка, это только указание. Но по принципу пойди туда, не знаю куда, возьми то, не знаю что. Кто-то может пойти и взять, а кто-то не может. Тогда возникают проблемы. Интернет это, конечно, много, но это еще не все на свете. Из интернета, я полагаю, я интернетом не владею, вот другие люди владеют. Но я полагаю, что духовной жизни из интернета научиться нельзя. Познать истину через интернет нельзя. Можно получить информацию. Может быть, качественную, хорошую. И то надо разобраться. Критерии должны быть для этого четкие. Информации мало, слишком мало для решения вопросов веры. Вопросы веры решаются не исходя из того, сколько у кого информации. Вы можете быть книгачеем или поглощать информацию из интернета и знать очень-очень много, быть целым компьютером, так сказать, и хранилищем этой информации, но скорее всего это не только не решит ваших вопросов веры, а наоборот их обострит, углубит, если вообще не заведет вас в тупик. Поэтому будьте осторожны. С этим будьте осторожны. Я совсем не против того, чтобы пользоваться интернетом и знать, чем лучше вы знаете и больше вы знаете, тем лучше. У вас будет больше сомнений и вопросов, но это тоже неплохо. Значит, у вас будет желание ответ, получить качественные ответы. Правда, есть люди, которые оказываются погребены под этой массой информации, и все. Тогда плохо, опять же. Так что вопросы веры, науки, взаимоотношений, религии, конфессий, вопросы серьезные. Уверяю вас, что на все эти вопросы есть хотя бы принципиальные ответы. Они всегда остаются открытыми, и слава Богу. Пусть будет так всегда. Но принципиальные ответы на все эти вопросы существуют. Качественные, компетентные, профессиональные, как хотите. Но, вот мой опыт показывает, что чтобы услышать голос тех, кто может компетентно, профессионально, качественно ответить на эти вопросы, нужно, что называется, путь соли съесть. Ну, вот мы начинаем с этой солью знакомиться. Вот, может быть, давайте и перейдем дальше к главному нашему вопросу. За современное христианство выражение, которое имеет смысл при том, что мы христианство воспринимаем не как набор форм, догм, каких-то заскорузлых, так сказать, привычек, и неподвижных обрядов, а как путь. И вот этот современный отрезок этого пути и есть современное христианство. Это тот же самый путь, который был 2000 лет назад, или 1000, или как угодно, который будет и в будущем, пока будет будущее. Пока можем надеяться на то, что оно будет. Вот все. Вот это и современное христианство. Мы должны его уметь понять на современном языке. Мы должны получить, исходя из этой традиции, ответы, качественные ответы на все свои вопросы. При этом мы должны говорить на современном языке, не стилизоваться ни под какую древность, вообще ни под что не стилизоваться. Вот это наша задача, потому что все остальные, так сказать, возможности, они заводят человека в тупик. Мы говорим о современном христианстве не в том смысле, что оно другое, чем, скажем, в 19 веке, или в 18, или в 5, или не знаю, в каком хотите. А в том, что христианство, будучи живой универсальной традицией, естественно, воплощает себя по-разному. Как человек, который живет какое-то время, в нормальном случае 70-80 лет. Если не случается чего-то худшего. Или наоборот, там, некоторые доживают до 100 и даже больше. Но это все-таки исключение из правил. И человек всегда один и тот же. Но он всегда разный. Каждый день, каждый год, каждое десятилетие. Всем понятно. Но человек осознает себя, что он именно тот же самый человек, когда он вспоминает, скажем, свое детство. Даже если он уже очень старый человек.
Несколько слов блаженной памяти митрополита Антония Блума. Давайте послушаем с вами.
Мне хочется сейчас поговорить с вами о молитве. Если то, что я раньше говорил о церкви, о том, что она является и местом встречи, и больше, чем встречи, соединения Бога с человеком, и одновременно является самым чудом этого соединения, то справедливо сказать, что есть три элемента в жизни верующего и церкви в целом, которые абсолютно необходимы. Первое – это, конечно, то действие Божие, которое нас с Ним соединяет. Я не говорю сейчас о воплощении, а именно о таинствах, о тех действиях Господних, которые совершаются им над нами, но не без нас, потому что требуется с нашей стороны открытость, вера, жажда встречи с Богом. С другой стороны, дары Божии нам предлагаются, но мы должны бороться за то, чтобы эти дары стали бы не только нашим достоянием, но пронизали нас до конца в глубин. И поэтому, если мы хотим быть членами церкви, учениками Христа, друзьями Христа, то вступает в силу момент верности. А верность – это значит постоянный подвиг, постоянная борьба с самим собой, со грехом, со всеми силами зла, которые только встречаются нам в жизни. И, наконец, на основании этой борьбы и на основании этого дара Божия в таинствах вырастает встреча совершенно иного рода, постоянная, всеуглубляющаяся, которая совершается в молитве. И вот об этой молитве мне хочется кое-что сказать. Мы часто думаем о молитве в уставных или формальных категориях. Часто приходят люди на исповедь и мне говорят, что они не выполняли своего молитвенного правила или тех или других молитвенных действий. Но молитва не только в этом. И это играет свою роль, и к этому я вернусь. Но самая сущность молитвы – это наша устремленность к Богу, устремленность к тому, чтобы встретить лицом к лицу. И в конечном итоге молитва – это предстояние перед Богом, который начинается со слов и который возрастается, углубляется до созерцательного молчания. Я вспоминаю сейчас одного западного подвижника, который был приходским священником в малой церкви в Средней Франции. Он как-то пришел в церковь и не раз приходил, и видел, что там сидит старик один. Сидит, молчит и глядит перед собой. И он к нему с вопросом обратился: «Дедушка, что же ты часами здесь делаешь? Губами ты не шевелишь, пальцы твои не бегают по щеткам. Что ты делаешь здесь?» И старик на него посмотрел и тихо ему ответил: «Я на него гляжу. Он глядит на меня, и мы так счастливы друг со другом».
Как обычно, в нашей телепрограмме фрагмент фильма Франко Дзеффирелли о жизни Иисуса Христа.
«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо их нарекут сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царствие Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Молясь же, помните, что знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения. Молитесь так: Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.
Ну и последняя богословская часть нашей телепрограммы. В прошлый раз мы упоминали с вами о модернизме в христианстве. само слово «модерн» ничего плохого в себе не несет. Наоборот, большинство модерных, современных вещей выгодно отличаются от старых, особенно в сфере технической. Современный автомобиль, современное оборудование и так далее. Но что касается фундаментальных вопросов веры и нравственности, здесь, пожалуй, не срабатывает принцип «чем новее, тем лучше». Например, в некоторых странах законотворцы озабочены проблемой защиты секс-меньшинств. Оказывается, гомосексуалистов оскорбляют слова «мама» и «папа». Они считают это для себя дискредитацией. Они требуют заменить эти ненавистные выражения на «родитель номер один» и «родитель номер два». Может быть, я отстал от жизни и чего-то не понимаю, но меня подобные общественные процессы угнетают. Я не считаю легализацию гомосексуальных браков великим достижением морали демократического общества. Должно ли христианство изменить свое отношение к гомосексуалистам? Христиане-модернисты считают, что да. И есть уже церкви, в которых венчают однополые браки. Модернисты настаивают на том, что христианство должно не просто учитывать веяние времени, что в общем нормально, а принципиально видоизменяться, подчиняясь веяниям времени. То есть для модерниста, как мы говорили с вами, ведущим оказывается что? Не вера, не священное писание, не догматы церкви, а время. Время все определяет. Мало ли что по Библии мужеложество – это грех. Мы же в 21 веке живем, новые реалии. Так давайте венчать гомосексуальные пары. И с точки зрения традиционных церквей, православной и католической, это ересь. Модернисты – это не обязательно люди какие-то с вавкой в голове. Среди них есть очень неординарные личности. К слову говоря, Лев Николаевич Толстой был для своего времени предтечей христианского модернизма. Причем влияние Толстого на российское общество трудно переоценить. Мы сейчас плохо представляем себе, что это такое. Но интеллигенция российская, она чихать хотела на гидру контрреволюции и православную церковь. А вот Толстой был светило. Смерть Толстого – это было событием для всей России. Люди толпами шли к тому разъезду, где он умер. Дело, конечно, не в почитании Толстого. Он был достоин уважения, как великий мыслитель, писатель. Но Лев Толстой был не просто светило. Тогда были определенные настроения. Он был своего рода идолом. Любой, который не определил своего отношения к Льву Николаевичу Толстому, интеллигенцией расценивался как придурок, посредственность. А если человек говорил при этом, что он 100 лет в церкви не был и не очень понимает, что там делать, кроме как на Пасху, особенно под мухой, облобызаться со всеми, но при этом он зачитывается Толстым и всерьез размышляет над его околохристианскими рассуждениями. Вот это да! Вот с этим человеком можно иметь дело, с ним можно выпить чаю или еще чего покрепче. А человек, который отбивает поклоны в храме и при этом двух слов связать не может, говоря о своей вере, что с ним вообще делить? Ну, если вам известна позиция Льва Николаевича по таким жгучим вопросам христианской жизни, как таинство, смысл Евангелия и так далее... Что из Евангелия взять, а что надо выкинуть? Фактически было же Евангелие по Льву Николаевичу Толстому. Им отредактированное откровение. На полном серьезе. Это была целая модернизированная, сильно модернизированная религия под названием христианство 20 века. Я без натяжки говорю. Было множество людей, которые были этим захвачены. Были толстовские общества, которые просуществовали до начала 30-х годов, естественно, пока там всех не передушили. Но это были целые сообщества. В эмиграции еще сохранялись осколки толстовцев, которые попали туда после революции. Но это, между прочим, тот редкий случай, когда отлучение Толстого, анафематство, оно было по адресу. Другое дело, что обставлено все было, конечно, очень не по-христиански, и ничего, кроме отвращения от церкви, эта компания вызвать не могла. Когда во всех храмах самвона читается гробовыми голосами «Анафема, анафема, анафема», человеку которого читает вся Россия, человеку, жизни творчества которого действительно есть достояние национальной культуры, и не только национальной. Вот эта пропагандистская кампания, конечно, в результате только укрепила толстовцев в том, что Лев Николаевич – это и есть последнее слово в религиозно-нравственной мысли. Но по существу Лев Николаевич, безусловно, не принадлежал Церкви Христовой. Это так. Он, правда, и сам неоднократно говорил то же самое. Толстой, безусловно, был гением. Но он настолько себя самого боготворил, что любой иной авторитет, кроме его собственного, вызывал у него приступ раздражения. Лев Николаевич не мог допустить мысли, что кроме него есть тоже великие люди. О Шекспире, например, Толстой отзывался как о бездарности. Наполеона, который, как бы то ни было, все же личность мирового масштаба, в своем романе изобразил как тщедушного уродца. Разговор о любой выдающейся личности, кроме его самого, гадил ему настроение. Его раздражал любой авторитет, и церковь не была исключением. Кто самый мудрый, кто самый праведный, кто ближе всех к Богу? Конечно, Лев Николаевич. Какая там церковь? В церкви там дураки. А он все понимает лучше, чем какие-то святые отцы. Надо Библию переписать, Лев Николаевич, с удовольствием. Надо будет новую составить, нет проблем. Поэтому за одаренностью и гениальностью Толстого, которых никто не оспаривает, Лев Николаевич был человеком не вполне духовно здоровым. Ну и гордыня его, можно сказать, обоснованная гордыня. Ну, любой из нас. Поставь себя рядом с Львом Николаевичем. Понятно, что все будем выглядеть скромно. И тем не менее, гордыня – это очень опасное заболевание, которое напрочь отторгло его от церкви. И, по сути дела, неправильно говорится, что церковь отлучила Толстого. Он сам себя отлучил от церкви. Церкви оставалось только констатировать факт того, что действительно есть такой выдающийся писатель, мыслитель, который, к сожалению, к церкви отношения не имеет. Гордыня. Я самый лучший. Вот эта психология является главнейшим фактором, приводящим к ереси. Я сам все понимаю. Церковь мне не нужна. Это вот и есть основная мотивация любых ересей. На этом давайте, пожалуй, на сегодня остановимся. И, если даст Бог, продолжим нашу богословскую беседу в следующий четверг. А я прощаюсь с вами, желаю всего доброго.